want you so bad.
Преображенный Питтсбург. Питтсбург вправе считать себя самым многообещающим экспериментом постиндустриальной культуры. Билл Джонсон заглушает мотор своей яркой красной сверкающей лодки Mercury Astra, сделанной из стекловолокна, и она плавно скользит вдоль крутого северного берега реки Мононгахила в самом центре Питтсбурга, штат Пенсильвания. Сверху доносится шум утреннего движения по автостраде Пен-Линкольн, а еще выше, над головой Джонсона, от движения грохочет мост Либерти. По реке разносятся гудки легковых машин, рев самосвалов и шипение пневматических тормозов городских автобусов. Не обращая на все это внимания, Джонсон достает из палубного ящика графитовое удилище спиннинга, насаживает приманку и забрасывает ее в речную гладь между пилонами моста. Через считанные секунды леска натягивается, Джонсон подсекает, и вот уже в серебристых брызгах бьется и мечется крупный окунь. На фоне озаренных солнцем зданий делового центра города Джонсон подтягивает добычу к борту. «Ого, большеротый! С целый фут длиной!» – восклицает он, выпрастывая из пасти рыбы крючок и выпуская ее на свободу. Поймать такого во Флориде или где-нибудь еще – это понятно. А вот в самом центре Питтсбурга, да еще под мостом Либерти. В словах Джонсона и горечь, и радость. Дело в том, что он многие годы работал на сталелитейных заводах, сделавших Питтсбург промышленным гигантом и превратившим реки Мононгахила, Аллегейни и Охайо в сточные каналы. Теперь Джонсон не без гордости говорит, что он первый официальный рыболовный гид. Возрождение реки Мононгахила и необычная должность Джонсона символизируют разительные перемены, произошедшие в городе за последние 10 лет. К концу 70-х, начало 80-х годов сталелитейная промышленность, экономическая база Питтсбурга, в течение 100 с лишним лет почти сошла на нет из-за натиска зарубежной конкуренции и понижения спроса. Было ликвидировано более 90 тысяч рабочих мест, главным образом в тяжелой промышленности. Безработица в Питтсбурге достигла 14%, а в таких промышленных окрестных городах, как Холмстед, Брадок и Дукейн, без работы осталась почти половина сталеваров. Экономический крах казался неминуемым, но все обошлось благополучно. Путем быстрой и умелой экономической реорганизации удалось избежать беды. У нынешнего Питтсбурга здоровая и многогранная экономика, в которой тяжелая промышленность занимает скромное место. Показатель безработицы снизился до 5%, оказавшись самым низким со времен максимальной занятости 70-х годов. Кроме того, по качеству жизни Питтсбург снискал себе в 1985-м всеобщее признание, удостоившись в альманахе Рэнда Макнелли звание «самого приятного города Америки». Правда, в том же альманахе за 1989 год Питтсбург отодвинулся на третье место. Все это, конечно, не давалось даром. Некогда процветавшие центры металлургии на реке Мононгахила были списаны со счета. Население Питтсбурга сократилось более чем на 30%. Многие безработные отправились на поиски лучшей жизни в другие места. Те, кто остался, тщетно пытались найти новую работу, которая бы оплачивалась хотя бы примерно так, как прежняя. Что касается негров, из которых лишь немногим удалось воспользоваться плодами процветания, то для них возможность трудоустройства оказалась еще более ограниченной. Но в то время как другие стареющие промышленные центры США еще бьются, чтобы не пойти ко дну, Питтсбург, интеллектуальный центр сталелитейного пояса, вправе считать себя многообещающим экспериментом постиндустриальной культуры. Несмотря на свой чисто промышленный характер, Питтсбург всегда отличался высоким уровнем культурной жизни. Тут появлялись популярнейшая телепрограмма «Втегли на доллары», в которой профессионалы борются за денежные призы. И тут же открылась первая в стране студия общественного телевидения, передающая оперу, балет и другие виды исполнительного искусства. В Питтсбурге очень любят польку, но вместе с тем здесь начали свою карьеру такие замечательные джазовые исполнители, как Эрл Гарднер, Эрл Хайнс, Арт Блейки, Джордж Бенсон, Стэнли Тарантайн. Поддерживая репутацию просвещенного и прогрессивного города, его жители избрали мэром 72-летнюю бабушку Софи Маслов. В прошлом президент городского совета Маслов заняла должность мэра в 88 году после кончины всеми уважаемого Ричарда Каллигери, не успевшего завершить свой срок. В 89 году на предварительных выборах демократы выдвинули ее кандидатом на пост мэра, и осенью того же года она была избрана. Соперников у нее не оказалось. Маслов все знали как женщину, умудренную и житейским, и политическим опытом. В должности мэра она проявляла простодушие и чистосердечие в добрых традициях Питтсбурга. Софи прямо заявила корреспонденту газеты «Philadelphia Inquirer», что ей непонятно, почему она интересуется ее городом, в то время как ей, например, совершенно безразлично, что происходит в ее городе. В период крутых перемен Маслов выступала как защитница политики нововведений Каллигери и интересов рабочих районов, этническим разнообразием которых всегда отличался Питтсбург. От своего предшественника она унаследовала город, который даже по самым строгим меркам находился в отличном состоянии. Питтсбургские общественные школы хвалят по всей стране. От Питтсбургский университет и университет Карнеги Меллона пользуются высокой репутацией как научно-исследовательские и гуманитарные центры. 55 больниц города и его окрестностей обеспечили Питтсбургу мировое признание. Пресвитерианская университетская больница, где доктор Томас Старзл впервые произвел пересадку печени, считается одним из лучших трансплантационных центров в мире. Культурная жизнь в Питтсбурге процветает. Там есть музей искусств и естественной истории, мирового класса симфонический оркестр, оперные и балетные труппы, картинные галереи, коллективы мастеров исполнительских искусств. Что касается жилищных условий и уровня преступности, то Питтсбург слывет одним из самых удобных и безопасных городов в стране. По данным ФБР, преступность в Питтсбурге составляет менее половины среднего национального показателя для крупных городов. Уголовные преступления сравнительно редки. В 1988 году было совершено 24 самоубийства, и только одно осталось нераскрытым. Согласно сведениям Калифорнийского консультативного бюро капиталовложений, средняя цена жилища в Питтсбурге составляет $63,700, самая низкая из 25 обследованных крупных городов. Исследования показывают, что если сравнить цены на дома с заработками, Питтсбург занимает второе место в США по доступности недвижимости. Пожалуй, больше всего поражает приезжих чистота и привлекательность города. Очищенные от промышленных загрязнений окрестности города, сливающиеся реки, лесистые холмы, глубокие ложбины обрели новую жизнь. Как писал один побывавший там журналист, реки, холмы и леса напоминают одновременно и Венецию, и Сан-Франциско. Наблюдение это могло удивить даже самих жителей Питтсбурга, но его подтвердил писатель и критик Брэнди Джилл в журнале «Нью-Йоркер». Будь Питтсбург расположен в центре Европы, туристы бы с радостью делали несколько сот лишних километров, чтобы посетить его. Дело тут не только в пейзажных красотах. Вокруг города разбросано свыше 80 населенных пунктов, и у каждого свое этническое лицо. Отделенные друг от друга самой природой, реками и ложбинами, эти общины сохранили черты своих дальних предков, первых поселенцев, выходцев из Восточной Европы на южной стороне, итальянцев в Блумфильде, поляков на польской горке, немцев Маунт Трой и Маунт Ольвер, евреев Squirrel Hill. Родственные связи здесь крепки, корни глубоки. В одном квартале можно встретить несколько поколений одной и той же семьи. Здесь чувствуются крепкие устои, поясняет Мортон Колман, профессор социологии Питтсбургского университета. А вот что говорит мэр города Маслов. В Питтсбурге все хорошо потому, что все мы, население, власти, университеты и корпорации, заодно. Я могу позвонить президенту любой компании и сказать: «Послушайте, я задумала сделать то-то и то-то. Что вы на это скажете?» И объединенными усилиями мы достигаем желаемых результатов. В каком-нибудь другом месте такое заявление могло бы звучать просто как бахвальство. Но не в Питтсбурге. Здесь на протяжении почти двух поколений город сохраняет традиции тесного сотрудничества властей и промышленности, которое определяет физический и психологический облик города. Наиболее ярко это проявилось в конце 40-х годов, когда Питтсбург переживал экологический кризис, который был опаснее экономического упадка 70-х и 80-х годов. В течение почти всей своей ранней истории индустриальный Питтсбург был грязным, неприглядным. Вдоль реки тянулся лес дымовых труб, которые возвышались над кучами дымящегося шлака и над лачугами трудового люда. Реки превратились в стоки промышленных отходов и часто выходили из берегов. В воздухе стоял смрад от серы, а смог окутывал город так плотно, что уличные фонари и фары автомобилей нередко приходилось включать среди бела дня. Шли годы, и почетные гости Питтсбурга не переставали ужасаться его виду. В 20-х годах журналист Манкин писал, что город являет картину столь мрачную и жалкую, что все надежды и стремления человека превращаются в злую и горькую шутку. Когда в 40-х годах власти Питтсбурга спросили архитектора Франка Ллойда Райта, что можно было бы сделать для города, тот ответил: «Только бежать из него». Бежавших, однако, было немного. После Второй мировой войны крупнейшие промышленники-республиканцы в союзе с демократами, поддерживавшими политику нового курса, приступили к грандиозной реконструкции Питтсбурга. Плановый комитет и представители корпораций, финансируемые на частные средства, разработал радикальные проекты возрождения Питтсбурга. Проекты эти легли в основу деятельности городской администрации, и работы стоимостью $500 миллионов начались. Строгие правила борьбы с загрязнением воздуха помогли очистить атмосферу. Система шлюзов и плотин предотвратила разливы рек. Начались крупные строительные работы. Сносились трущобы, и на их месте быстро вырастал новый город с цветущими парками, тенистыми бульварами, высотными зданиями, проспектами и скверами. Реконструкция города стала образцом для решения других задач Питтсбурга и вселила бодрость и оптимизм в его жителей. Люди воспрянули духом и говорили: «Если мы смогли сделать это, нам под силу все, что угодно», вспоминает Роберт Б. Пиз, в то время молодой инженер-строитель, а ныне президент Совета городского развития Аллегейни, как теперь называют прежний плановый комитет. Члены совета проводят ежемесячные совещания и под руководством директоров корпорации вырабатывают стратегию и сотрудничество между городской администрацией и деловым миром по вопросам экономического и социального развития. Когда в конце 70-х годов обострился кризис сталелитейной промышленности, Питтсбург обратился за помощью именно к Союзу административных и частных деятелей. В 1982 году Совет Аллегейни организовал комиссию из 200 с лишним членов, представителей администрации, делового мира и общественности, чтобы выработать план перехода города от тяжелой промышленности к более разносторонней экономике. Было сформировано специальное агентство для привлечения капиталов из других штатов и из-за рубежа. Чтобы помочь новым частным предприятиям встать на ноги, был основан фонд для начальных инвестиций и разработана информационная программа, которая облегчила местным бизнесменам получение выгодных федеральных контрактов. Одной из главных задач плана возрождения города состояло в использовании ресурсов Питтсбургского университета, крупного биомедицинского центра, в котором впервые были получены вакцина против полиомиелита и синтетический инсулин, и университета Карнеги Меллона, внесшего выдающийся вклад в развитие робототехники и программирования. Чтобы обеспечить быстрое продвижение технологических новинок из лабораторий в производство, были организованы такие источники финансовой и научно-технической помощи, как Центр высших технологических исследований Бенджамина Франклина, Питтсбургский совет высшей технологии, Фонд прикладных наук и техники. Все это, несомненно, принесло известные плоды. С 1975 по 1987 год появилось 101 400 новых рабочих мест, главным образом в сфере просвещения, здравоохранения и научных исследований. Скорее всего, развивалась область передовой техники. В городе и его окрестностях насчитывается более 900 предприятий такого рода, на которых работает свыше 60 тысяч человек. Судя по всему, научно-техническая деятельность Питтсбурга привлекает серьезное внимание внешнего мира. В 1984 году Министерство обороны США решило основать в Питтсбурге Институт инженерного программирования стоимостью в $103 миллиона. В 1986 при содействии Питтсбургского университета, университета Карнеги Меллона и корпорации Westinghouse Electric в городе был установлен один из крупнейших в мире суперкомпьютеров и основан Питтсбургский вычислительный суперцентр, один из пяти в США, финансируемых Национальным научным фондом. Многие считают, что научно-техническая революция целиком изменит экономику города. Питтсбургский совет высшей технологии предполагает, что к 2000 году более 120 тысяч человек из Западной Пенсильвании будет занято на предприятиях передовой техники, в силу чего Питтсбург может стать одним из важнейших в стране центров исследований и разработок. Однако не все видят будущее Питтсбурга в розовом свете. Так, Мортон Колман из Питтсбургского университета замечает: «Мы были крупнейшими в мире производителями стали. Для этого у нас было все – реки, сырье, рынки сбыта неподалеку. Теперь этих преимуществ нет. Чем же мы теперь располагаем? Чем отличаемся от Колумбуса, Кливленда, Цинциннати и других конкурентов? Это очень серьезный вопрос». Дэвид Хьюстон, профессор экономики Питтсбургского университета, скептически относится к научно-техническим амбициям города, называя их бесплодными мечтаниями. «Весьма сомнительно, чтобы эти новые рабочие места приносили доход, сравниваемый с тем, который мы потеряли», — говорит он. «Ведь большинство этих мест приходится на здравоохранение, просвещение и деловое обслуживание. А они славятся мизерной оплатой». Бернард Брауэр, бывший глава отдела экономического развития электрической компании Duke & Light, а ныне начальник ее проектного отдела, утверждает, что возрождение Питтсбурга реально, хотя не столь головокружительно, как некоторые думают. Особенно обнадеживает Бауэра проект расширения аэропорта стоимостью $500 миллиона, который создаст тысячи новых рабочих мест. Низкий показатель безработицы также малоубедителен. Дэвид Хьюстон из Питтсбургского университета считает это статистическим недоразумением. «У нас один из самых высоких показателей утечки населения», — говорит он. «Надо полагать, что многие, потеряв работу, просто покидают город. Тогда понятно, почему в городе мало безработных». Замечание Хьюстона касается интересного явления. За последние 30 лет население города сократилось с 600 до 390 тысяч человек. Питтсбург покинули главным образом молодые люди, и средний возраст жителей города оказался одним из самых высоких в стране. Округ Аллегейни имеет самый высокий в стране процент жителей старше 65 лет после округа Дейд во Флориде, говорит социолог Мо Колман. Возможно, этой демографической особенностью и объясняется популярность Софи Маслоу. Дэвид Хьюстон не видит никакого противоречия в снижении численности населения, низком уровне преступности, доступности жилья и других положительных сторонах жизни города. Все эти явления – результат слабого роста или слабого спроса. Это даже хорошо, что наш город не растет, как, скажем, Хьюстон. Ирония нашего времени в том, что разумно руководить упадком может быть важнее, чем стремиться к бурному росту. Но даже наиболее оптимистически настроенные жители Питтсбурга не станут отрицать, что при всех успехах города здесь хорошо далеко не всем. «Для негров атмосфера нашего города неблагоприятна», отмечает Харви Адамс, председатель местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. «Нам здесь плохо. Мы становимся исчезающим видом». «Среди темнокожих процент безработных катастрофически высок», заявляет Берт Браун, первый негр, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра. «Тут есть целые кварталы, где царят преступность и наркомания, а город смотрит на это сквозь пальцы». В Питтсбурге очень высокий уровень детской смертности среди негров и очень большой процент отказов неграм в займах на покупку домов. По словам Брауна, открытого расового конфликта в Питтсбурге не наблюдается. Это в какой-то степени объясняется тем, что негры, составляющие 25% городского населения, живут небольшими компактными группами в разных районах. Но подспудно этот конфликт существует, продолжает Браун. Во время предвыборной кампании меня всюду встречали вежливо и приветливо. Белые порой аплодировали мне больше, чем белым кандидатам. Опросы по одобрению кандидата говорили в мою пользу, даже предвещали мне победу. Но подсчет голосов после выборов показал, что в одном белом районе из 14 тысяч избирателей за меня проголосовало всего 240 человек. Из этого ясно, что как бы мы ни старались сгладить расовую проблему, она у нас существует, как и в любом другом городе. Я люблю Питтсбург и принимаю близко к сердцу все, что в нем происходит. Процветание не коснулось негритянской общины. Эта ситуация совершенно неприемлема и требует улучшения. В некогда преуспевающих промышленных центрах и белое, и негритянское население стоит перед угрозой того, что новое процветание их не затронет. Когда сталелитейная индустрия стала терпеть крах, хуже всего пришлось Браддоку, где был завод Эдгара Томпсона, первое сталелитейное предприятие Эндрю Карнеги. В торговый центр на Браддок-авеню бывало съезжались покупатели со всей округи. «Начинают сносить здания, а средств не хватает», — говорит Тони Буба, глядя на облупленные фасады, забитые досками окна и остатки кирпичных стен в кварталах, где когда-то кипела торговля. А эти полусожженные и брошенные дома выглядят так, будто здесь прошла Третья мировая война. Буба – кинорежиссер. Его недорогие, но смелые документальные фильмы об упадке Браддока начинают вызывать международный резонанс. Буба – не безучастный наблюдатель. Его отец проработал на заводе Эдгара Томпсона 43 года. Сам Буба – кроме 8 студенческих лет, всю жизнь прожил в Браддоке. Теперь он с женой живет в опрятном белом коттедже рядом с домом, где он вырос и где до сих пор живут его родители и бабушка. Буба поднимается по лестнице в большое каменное здание первой публичной библиотеки, построенной филантропом Эндрю Карнеги. Там он встречает Рэя Хендерсона, Столивара, который после 19 лет работы на заводе в соседнем Дукейне потерял место и сейчас готовится к получению диплома в области социологии. В 1984 году, когда закрывали завод, его годовой оклад составлял 40 тысяч долларов. А найти работу, которая оплачивалась бы выше минимальной ставки, ему не удавалось. «Все это я предвидел и думал, что внутренне к этому подготовлен», — сказал Рэй. «Но с потерей работы меняется мышление. Начинаешь понимать, что вся жизнь была сосредоточена на одном — на заводе. Надо как-то перестроиться. Но как это сделать? Как переключиться на что-нибудь еще?» Одни в состоянии депрессии покончили с собой, другие запили. Ничего не поделаешь, нелегко приспособиться к новой обстановке. Дальше вниз по реке, в городе Хомстед, на главной улице встретился еще один бывший сталевар Боб Андерсон, наблюдавший, как разбирают металлические конструкции его завода «Наутиль». «Вот отсюда выходила очередная смена», — говорит Боб Андерсон, который сейчас заведует продуктовым складом и центром помощи безработным. «Раньше с 4 до 6 на этом перекрестке было не пробиться, заторы длились часами. А теперь это почти мертвый город. Есть два Питтсбурга. Один — возрожденный центр города, другой Питтсбург почти невидим. Меня не огорчают все эти корпоративные новшества, пусть они будут. Но нельзя забывать о людях, которые строили этот город. На реке Мононгахилла Билл Джонсон заводит мотор своей лодки, делает поворот и мчится против течения мимо старых заводских поселков, мимо того места, где прежде высились печи завода Джонсон энд Лафлин, и где будет сооружен передовой промышленный комплекс, мимо Саутсайда, где сносят прокатный цех, открывая панораму нового города, мимо Холмстеда, где недавно построили увеселительный парк. Потеряв работу на заводе, Джонсон, чтобы сводить концы с концами, служит церковным сторожем и играет в местном рок-ансамбле. Но самое любимое его занятие – рыбная ловля. И он надеется, что это станет источником его постоянного дохода. «Иногда, — говорит Джонсон, — я скучаю по заводу, товарищам, работе. Обидно. Ведь Питтсбург вырос на стали, и многим казалось, что так будет всегда. Впрочем, когда я на реке, мне ничего другого не надо». Джонсон окидывает взглядом новый силуэт города, снова включает мотор и мчится по водной глади к своему дому. Америка, 1992 год, 4 номер.